Мы будем с вами говорить о Самсоне. Жизнь Самсона и его пример для нас. Итак, перед началом я хотел бы задать вам несколько вопросов. У вас есть какие-нибудь желания в вашей жизни? У всех есть? Или кто-то вот живет вот вообще ничего, без всяких желаний, как катится просто так? Скажите, а с чем связаны ваши желания? Это уже не нужно отвечать вслух. Всегда ли хорошие эти желания? С чего начинаются наши желания? Сегодня мы с вами будем рассуждать о желаниях. И вот на жизни этого человека Божьего, который вошел в галерею героев веры, в книге Евреев, насколько вы знаете, да, в 11 главе. Посмотрим, как такие желания, которые не приносят пользы, они, бывает, приводят к ужасным последствиям в жизни человека. Судьи, 13 глава, открывайте, пожалуйста, Слово Божие. Книга Судей, 13 глава. Готовы? Стих 1. «Сыны Израилевы продолжали делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки филистимлян на 40 лет». Ну, много или мало 40 лет, я думаю, любой скажет. Даже вот если у сестры Лидии спросить, 40 лет это мало или много? Она говорит, это мгновение. А вот если вот, например, мы спросим вот у сестер наших, 40 лет это много или мало? Катастрофа, да, я не доживу до этого. Когда-то я тоже думал, что я не доживу до этого. Оказалось, что одно мгновение. Но, тем не менее, 40 лет – это больше, чем поколение сменяется. Поколение сменяется каждые 25 лет. Да? А здесь 40 лет рабы. 40 лет рабства. И каков характер этих людей, которые жили в то время? Народ Божий. Продолжали делать злое. Зло в сердце и упорствовали в этом своем зле. Народ Божий и был злой. И вот дальше переходит описание к одной семье. В то время был человек из Цоры от племени Данова именем Маной. Жена его была неплодна и не рождала. И вот описывается этот человек. Конечно, состояние сердца его уныние. Хочется иметь деток, деток нет. Проходит год, проходит два, проходит очень много. Деток нет, в сердце уныние. И вот Господь посылает ангела. Ангел является жене. 3 стих. «Явился ангел Господень жене и сказал ей, вот ты неплодна и не рождаешь, но зачнешь и родишь сына». То есть, понимаете, совсем недавно мы с вами разбирали эту главу, когда благословляли ребенка. Да? Действительно, родители спрашивали у этого ангела. Один раз он явился жене, второй раз он явился, потом перед мужем. И вот они спрашивают, что нам делать с имеющим родиться младенцем. Это люди богобоязненные, это люди, которые искали воли Божьей, это люди, которые хотели, чтобы ребенок был воспитан так, как хочет Бог. Вот по тому образцу, который даст им Господь. 5 стих. «Ибо вот ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его, потому что он от самого чрева младенец сей будет Назарей Божий, и он начнет спасать Израиля от руки филистимлян». То есть от чрева матери будет Назареем. Вот как по-вашему, что такое Назарей? Посвященный Богу. От самого детства человек, который посвятил Богу свою жизнь. А теперь, ну извините, в Церкви Божьей может быть неприлично об этом говорить, тем не менее, вот начнет спасать Израиля от руки филистимлян. Что означает спасать? Убивать филистимлян. Воевать, освобождать, а еще у Израиля не было оружия. Филистимляне владели железом, ковкой железа, а у Израиля не было ни одного меча. И вот это тот, который будет тем человеком, который начнет это дело, и который будет Ну, перефразируем так, как сейчас и сказали, да, который будет убивать этих филистимлян. Ну, извините, грубо звучит, но тем не менее это так. И еще одна вещь. Еще до рождения ребенка, еще до зачатия ребенка, Бог уже сказал предназначение на всю его жизнь. Сказал цель, для которой он приведет этого человека, этого младенца, потом ребенка, потом юношу, этого человека в этот мир. Много в Библии, вы знаете, людей, которые имели еще до своего рождения, понятно было, для чего Бог приводит их в этот мир, их предназначение. Много таких было? Самуил не было. Иоанн Креститель и Иисус Христос. Третий Самсон. Действительно, нечасто это встречается, когда еще до рождения Бог дает такую программу, ну, по крайней мере, то, что ожидает. Итак, вы сказали, что Назарей – это тот человек, который предан Богу. Как можно было узнать Назарея? Ну, в то время, да, вот волосы, например, да? Ну, а если волос не видно, или кто-то другой волосы точно так же отрастит, что, как можно было узнать? Не пьющий, не курящий, да, не гулящий. Человек, который ведет чистый образ жизни перед Господом. Человек, который видно, что он любит Бога и желает угодить Господу. Который хочет своим поведением действительно прославить Бога. И этот человек, вот когда люди смотрели на Назарея, что они ожидали увидеть? Они ожидали увидеть пример того, как человек познает волю Божью. Пример того, как человек учится слушаться Бога. Как человек слушается Бога. Как человек ходит под рукой Божьей. От этого человека ждут каких-то особых поступков. Да? И пример для других. И представьте себе, самый религиозный народ на всем земном шаре. Вот до сего дня это остался самый религиозный народ. А в то время... избранный народ Божий, только вот Бог только с ними, Бог встанет, позже Бог в храме и так далее, да? То есть самый религиозный народ, и из этого народа, который все знают о Боге, ни одного нет такого, который скажет, я в Бога не верю, его просто камнями сразу побьют, да? А это пример для вот такого народа. Назарей. После Израиля какой народ вы считаете самым религиозным? Ну, Геворг поспорит, наверное, да, что русский. А русский народ, все, вот алкаша под забором спроси, пасть порву за православную веру. Да? Действительно так. И вот, что такое Назарей среди религиозного народа? Тот человек, который посвятил себя Богу, и на которого смотрят и понимают, что да, действительно, вот это верующий человек. И вот с него нужно брать пример в том, как следовать за Богом. Здесь есть такие? Да есть такие, есть. Все верно. Это, по крайней мере, это то, чего ожидают люди и ожидает Бог. Знаете, каждый раз, когда вот кто-то, вот когда мы, когда-то, кто-то, когда мы пришли к Богу, был тот момент, когда мы пришли к Богу, и мы сказали своим друзьям, теперь я верую. Чего они от нас ожидали? Ну, сначала они подумали, что у нас, конечно же, что-то случилось, да? А потом они стали пристально за нами наблюдать и искать, на чем я споткнусь. Я думаю, что у каждого это было. И когда споткнулись. Да, все нормально, ты такой же, как мы. Итак, Бог хотел от будущего младенца чистоты. И это было на всю жизнь. Кстати говоря, назарейство в Израиле не было такое, что это обязательно на всю жизнь. Назарейство принималось, там можно было принять назарейство на год, на два, на пять, на десять. А у этого человека от чрева матери и на всю жизнь. И сразу переходим к концу этой главы, стих 24. «Родила жена сына, нарекла ему имя Самсон, и рос младенец, и благословлял его Господь. И начал Дух Господень действовать в нем, в стане Дановом, между Цорою и Эстаолом». То есть Бог исполнил то, что он предрекал, Бог начал в нем действовать, он стал судьей. И теперь открываем 14 главу. Мы будем с вами так смотреть, селективно, выборочно, все не будем читать, потому что нам сегодня нужно 13, 14, 15, 16 главы осилить. 14 глава. «И пошел», с первого стиха, «и пошел Самсон в Фимнафу, и увидел в Фимнафе женщину из дочерей филистимских. И пошел и объявил отцу своему и матери своей, и сказал, я видел в Фимнафе женщину из дочерей филистимских, возьмите ее мне в жену. Отец и мать его сказали ему, разве нет женщин между дочерями братьев твоих? И во всем народе моем, что ты ищешь взять, что ты идешь взять жену у филистимлян необрезанных? И сказал Самсон отцу своему, ее возьми мне, потому что она мне понравилась. Отец его и мать его не знали, что это от Господа, и что он ищет случая отмстить филистимлянам, а в то время филистимляне господствовали над Израилем. И пошел Самсон с отцом своим и матерью своей в Фимнафу. И когда подходили к виноградникам фимнафским, вот молодой лев рыка идет навстречу ему, и сошел на него дух Господень, и он растерзал льва, как козленка, в руке у него ничего не было. И сказал отцу своему и матери своей, и не сказал отцу своему и матери своей, что он сделал. Итак, 5 стих. Растерзал льва, как козленка. Ну вот здесь плохо видно, но тем не менее видно, да? Ну, в Петергофе это видно более ярко. Да, там центральный этот фонтан, как он ему там, да. Вот просто давайте посмотрим, кто это сделал. Самсон, а я вам прочитаю еще раз. И сошел на него дух Господень. И вот после этого он взял и растерзал, как козленка этого бедного льва. Ну, вообще, мог ли он пройти мимо и не трогать? Знаете, недавно слушал проповедь. И там это говорили, что вот молодой человек, как вот молодежь там прикалывается над своей силой и так далее. Нет, друзья, это совсем не прикалывание над своей силой. Молодой лев не котенок маленький, да? А молодой лев, это лев в полной силе, идет, хочет завтракать, рыкая, да? И когда он выходит тебе навстречу, то тут вот просто был вариант в этот момент. Если бы Дух Господень не сошел на Самсона, вот все, что тогда Бог через ангела сказал жене Маноя, это бы не исполнилось. То есть здесь просто, знаете, вариантов не было. Сошел Дух Господень, и вот эта вот сила Самсона, что он разорвал льва, она просто для того, чтобы исполнилось это пророчество, предназначение его жизни, то, для чего Бог, то, чего Бог от него ожидал. И вот он растерзал, не стал хвастаться, никому не сказал. А теперь давайте к женитьбе. Да, вот он приходит туда, и вообще, так это было от Господа или нет? Да, от Господа. Что же именно было от Господа, интересно, да? Потому что, знаете как, вот этот текст, который считается непонятным, и многие богословы над ним спорят. Когда отец и мать говорят ему, зачем ты это делаешь, да? А Самсон говорит, помогите. А Самсон говорит, нет, ее мне возьмите в жену, она мне понравилась. И говорит, они не знали, что это было от Господа. Что же было от Господа? Вот если в Библии есть много текстов на одну и ту же тему, и есть какие-то тексты понятные, и есть какие-то непонятные, какие с помощью каких нужно трактовать? С помощью понятных, да? Например, много текстов, подобных тому, который я сейчас вам прочитаю. Например, Второзаконие, 7 глава, 3-4 стих. «И не вступай с ними в родство, дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего, ибо они отвратят сынов твоих от меня, чтобы служить иным богам, и тогда воспламенится на вас гнев Господа, и он скоро истребит тебя». Разрешал ли Господь своему народу вступать в брак с чужими народами? И это много раз, многократно и многообразно было сказано. И это понятно? Вот это от Господа? Да, вот это от Господа. Ничего не понятно в таком случае, да? Что грозило человеку, который это нарушит? Здесь написано «гнев Божий и истребление». Совершенно верно. Так написано. То есть, понимаете как? Это было правило для всех. А для Назарея, тем более, потому что он был пример, если Назарею это можно, то значит мне тем более можно, что с меня-то взять, если Назарей так поступает. Понимаете? То есть здесь как бы абсолютно однозначно, что ему делать этого нельзя было. Вообще вот такой вопрос. Что для Бога важнее? Чтобы Самсон старался выполнить предназначение? Или чтобы Самсон старался быть чистым перед ним, он назарей, строить отношения с Богом, любить Бога всем сердцем, соблюдать заповеди, которые Господь дал? Что для Бога важнее? Второе. Для Бога важнее, чтобы чистота сердца была, и тогда Бог будет использовать нас. Если мы будем удаляться от греха, если мы будем приближаться к Богу, если мы будем строить с Богом взаимоотношения, если мы будем соблюдать точности все, что Бог повелел. То есть этот текст нам станет с вами понятен немножко позже, сегодня. Итак, читаем дальше. 8 стиха. «Спустя несколько дней опять пошел он, чтобы взять ее, и зашел посмотреть труп льва. И вот трое пчел в трупе львином и мед. И взял его в руки свои, пошел и ел дорогу, и когда пришел к отцу своему и к матери своей, дал и им, и они ели, но не сказал им, что из львиного трупа взял мед сей. И пришел отец его к женщине, и сделал там Самсон пир, как обыкновенно делают женихи. И как там увидели его, выбрали 30 брачных друзей, которые были при нем. И сказал им Самсон: загадаю я вам загадку. Если вы отгадаете мне ее в 7 дней пира и отгадаете верно, то я дам вам 30 синдонов и 30 перемен одежды. А если же не отгадаете загадку, если же не сможете отгадать мне, то вы дайте мне 30 синдонов и 30 перемен одежды. Они сказали ему: загадай загадку твою, послушаем. И он сказал им: из едущего вышло едомое, и из сильного вышло сладкое. И не могли отгадать загадку 3 дня. И, ну, в общем, перескажем другими словами, чтобы сократить время. Эти его друзья, они начали приставать к его жене, чтобы она выведала загадку у Самсона. И она все 7 дней пира, она плакала перед ним, она изводила его одной и той же просьбой. Расскажи мне, да расскажи мне, разгадай мне загадку, короче говоря. Самсон взял и рассказал ей. Вот. А когда эти люди пришли и ему разгадали, он сразу понял, откуда ветер дует, откуда они взяли. 18 стих. «В 7-й день до захождения солнечного сказали ему граждане, что слаще меда и что сильнее льва». Загадка, да? Разгадка загадки. «Он сказал: если бы вы не орали на моей телице, то не отгадали бы моей загадки». А что такое орали, все понимают? Пахали, да, не крик. Тут имеется в виду, да? Пахали. «И сошел на него Дух Господень, и пошел он в Аскалон, и, убив там 30 человек, снял их с них одежды и отдал перемены платья их разгадавшим загадку. И воспылал гнев его, и ушел он в дом отца своего, а жена Самсонова вышла за брачного друга его, который был при нем другом». Итак, 19 стих. «Убил 30 человек, когда сошел на него Дух Господень». Не знаем, справился бы он сам или не справился бы он сам. Здесь абсолютно ясно и четко сказано, что когда сошел на него Дух Господень, он пошел и сделал это. И вообще, что он проиграл? Ну вот карточный, да, что он именно проиграл? 30 синдонов и 30 перемен одежды. А что он отдал? 30 перемен, а что, должен был отдать еще раз? То есть он отдал половину долга. Половину долга, да? Что сделать? Половину всего отдал. И воспылал гнев его. И он повернулся и ушел оттуда. И развалил семью. Семья распалась. Да, как же нужно было воспылать гневу. Жена сразу же после свадьбы вышла замуж за другого. Почему она сразу после свадьбы вышла замуж за другого? Вот просто, да? Представьте себе. Гуляет свадьба, ах, это свадьба, пела и плясала 7 дней, и потом вдруг раз, и она оказывается не замужем. Каково ее родителям? И, естественно, они пытаются сразу ее куда-то пристроить, да? Замазать все. Ну и ей тоже особо как бы ходить опозоренной не хочется, да? Поэтому она сильно не сопротивляется. То есть это что он потерял? А что приобрел Самсон? Да ничего не приобрел. Цель его жизни, извините, убивать была филистимлян. И вот в этот момент мы видим, Бог сделал через Самсона. Желанием Самсона было только 30 перемен одежды найти. Но Бог через него действовал. И он 30 человек убил. Читаем дальше. Глава 15. «Через несколько дней, во время жатвы пшеницы, пришел Самсон повидаться с женой своей, принеся с собой козленка. И когда сказал: „Войду к жене моей в спальню“, помнил же, что он женатый, отец его не дал ему войти, ее не дал ему войти. И сказал отец ее: „Я подумал, что ты возненавидел ее, и отдал ее другу твоему. Вот меньшая сестра красивее ее, пусть она будет тебе вместо нее“. Но Самсон сказал им: „Теперь я буду прав перед филистимлянами, если сделаю им зло“». То есть, во-первых, отец ему говорит: „Я думал, ты возненавидел“. Он так возненавидел, это вот этот его гнев, он так ясно виден был, Самсона. Но вот третий стих он, конечно, убивает. Теперь Самсон сказал: „Вот теперь я буду прав“. То есть то, что ему Бог сказал, то, что это повеление Божье идти и так делать, это: „Ну теперь меня обидели. Вот теперь я буду прав. Теперь уже меня дело касается“. И пошел Самсон, поймал 300 лисиц, взял факелы и связал хвост хвостом, и привязал по факелу между двумя хвостами, вот здесь это тоже картинка такая, и зажег факелы, и пустил их на жатву филистимскую, и выжег и копный, и нежатый хлеб, и виноградные сады, и масленичные. Ну, давайте просто подумаем, как это было сделано. Сколько весит та лисица? Сил особо-то не нужно, да, физических. Что нужно было для того, чтобы набрать 300 лисиц, скажите? Вот ты поймал одну, за хвост ее можно держать? Ну, предположим, можно, да? Ну, там, оглушить, там, не знаю, можно, ладно. Вот за хвост. Вторую поймал, за хвост. Третью поймал. Сколько в одной руке у него поместится? Нет, он собрал 300 лисиц. Нужно было загончик для них сделать. Подумайте, да? Это не так вот... Вспышка такая эмоций, он раз 300 лисиц берет и запускает, да, их просто так не взять, запустит. Их нужно было ловить, я не знаю, силками, как он их там ловил, возле норы сидел. Но сначала сделал загончик, куда он их складывал, 300. Потом он их по парам связал, факел воткнул, начинал. Это не одна минута и не один день, чтобы это сделать. Это целый план. Он сделал столько зла, он оставил людей голодными, он выжег все жатвы, да? Он сделал столько зла и не приложил к этому, физической силы не приложил. То есть он просто продумал. В общем, сейчас таких людей ценят. Идем дальше. И говорили филистимляне, 6 стих, кто это сделал? И сказали: Самсон, зять финнофянина, ибо этот взял жену его и отдал другу его. И пошли филистимляне и сожгли огнем ее и отца ее. То есть, что произошло в результате? Кто отомстил за Самсона? Сами эти люди, то есть эти люди понимали, как важно соблюдать брачные обязательства, то, чего не понимал Самсон. Эти люди понимали, да? Они пошли и за него отомстили. А что сделал Самсон? 7 стих. Самсон сказал им: хотя вы сделали это, но я отомщу вам самим, и тогда только успокоюсь. Почему? Потому что вы меня обидели. Потому что вы меня за живое задели. То, что Бога задели, это... Сейчас не об этом речь. Вы меня задели, я вам отомщу. И перебил он им голени и бедра, и пошел и засел в ущелье скалы Итама. Тех людей, которые за него отомстили. Он их сделал, покалечил. Самсон мстительный. И опять-таки речь не идет о достижении Божьей цели. 9 стих. Пошли филистимляне, расположились станом в Иудее и протянулись до Лехи. И сказали жители Иудеи: за что вы вышли против нас? Они сказали: мы пришли связать Самсона, чтобы поступить с ним, как он поступил с нами. И пошли 3000 человек из Иудеи к ущелью скалы и там, и сказали Самсону: разве ты не знаешь, что филистимляне господствуют над нами? Что ты это сделал нам? Он сказал им: как они со мной поступили, так и я поступлю с ними. Ну, так написано, да? Скажите вообще, он сказал это честно? Нет, он сказал нечестно. Как они с ним поступили? Они за него вступились. Они за него отомстили. Просто обида настолько глубоко в нем сидела, и он еще не удовлетворил свою месть. 12 стих. Сказали ему: мы пришли связать тебя, чтобы отдать тебя в руки филистимлянам, и сказал им Самсон: «Поклянитесь мне, что вы не убьете меня», и сказали ему: «Нет, мы только свяжем тебя и отдадим тебя в руки их, а умертвлять не умертвим, пусть они тебя убивают». Тем более они тебя сначала сказали, хотят сделать то же, что ты, то есть они тебя покалечат сначала, да, потом уже убьют. И связали его двумя новыми веревками и повели его из ущелья. Сколько их было человек? Слушайте, это армия. 3000 человек, они пришли плакаться. Чего ты это сделал? Ты же знаешь, что вот они господствуют над нами. Ну так встаньте, в конце концов, чтобы они не господствовали над вами. Но, тем не менее, эти люди решили отдать Самсона. Мы тебя сами не убьем, а пусть филистимляне тебя убьют. А кого вообще они решили сдать? Судью, которого поставил Бог, да, лидера своего, которого Бог поставил. То есть им нравилось, наверное, то положение, в котором они находились, что филистимляне над ними господствуют. Ну, интересно, вот реакция, вот посмотрите на этих позорных евреев. Они сдают своего лидера, Назарея Божьего, того единственного человека, который может с нами справиться. А как мы себя ведем? Вот как мы себя ведем, когда при неверующих говорим о верующих плохо? Не точно ли так же? Неверующие всегда будут радоваться, когда кто-то говорит о проблемах церкви при неверующих, при детях. А проблемы всегда, и где люди, там проблемы. И когда кто-то говорит, потом мы молимся о своих неверующих родителях, детях, мужьях, женах. Мы говорим, что же это они никак к Богу-то не приходят, что же они никак не уверуют-то? После того, как они слышат, или проскальзывает при них какой-то негатив о церкви, о верующих людях. А когда человек говорит о недостатках или ошибках другого, он тем самым что о себе показывает? Да? В прошлое воскресенье вообще была очень хорошая проповедь. Она учила нам о том, что так поступать не нужно. А как филистимляне отреагировали? Обрадовались. Естественно, неверующие всегда так реагируют. 14 стих 15 главы, читаем дальше. «Когда он подошел к Лехе, филистимляне с криком встретили его, и сошел на него Дух Господень. И веревки, бывшие на руках его, сделались, как перегоревший лен, и упали узы его с рук его. Нашел он свежую ослиную челюсть, и, протянув руку свою, взял ее, и убил ею 1000 человек. И сказал Самсон: челюстью ослиную толпу, две толпы челюстью ослиную убил я 1000 человек. Сказав это, бросил челюсть из руки своей и назвал то место Рамаф-Лехи. И почувствовал сильную жажду, и воззвал Господу и сказал: «Ты соделал рукою раба твоего великое спасение сие, а теперь умру я от жажды и попаду в руки необрезанных». И разверз Бог Емину в Лехе, и потекла из нее вода, он напился, и возвратился дух его, и он ожил от того, и наречено имя месту сему источник взывающего, который в Лехе до сего дня». И он был судьей Израиля в одни филистимлян 20 лет. Ну, вот здесь немножко сливаются картинки. Вот справа здесь как раз, как он этой челюстью размахивает. Итак, что было в руках у Самсона? Челюсть ослиная. Что было в руках у филистимлян? Мечи, оружие у них было. Они это были вооруженные люди. Но вот вы просто представьте себе, как это происходило. Вот толпу в 1000 человек можете себе представить? Вот в 10 раз больше, чем нас здесь, да? И вот он один, вот он стоит с челюстью. Вот просто нарисуйте себе эту картинку. Вот он говорит: ребят, только не торопитесь по очереди. Вот они выстроились, и он вот так вот им по очереди, да? Так, это было на чистом поле, да? То есть вот он бегал, там компания, он туда подбежит, туда, туда. Эти уже от него бегут, он за ними, да? То есть, знаете, в боевиках сейчас такого нету. Вот в дни моей юности индийские фильмы показывали. Люди старшего поколения, вот там такое было. То есть он реально хорошо потрудился. И он это сделал. И 18 стих, посмотрите. «И почувствовал сильную жажду, воззвал Господу и сказал: ты сделал рукою раба своего великое спасение сие». То есть он признает, что победа от Господа. Он понимает, что если бы Дух Святой сейчас не сошел на него, он бы не сделал это. Он понимает, что это сделал Бог через него. И тут же, сразу же, в этом же стихе начинает роптать: вот теперь я умру, вот теперь мне все. Ну, Господь говорит: если у тебя такое отношение, напейся. Он пьет. 20 лет судья Израиля. Вот теперь что-то, наверное, мы уже увидели из его характера, да? Что-то вырисовывается о его характере, что-то уже можем сказать? Что? Расскажите мне. Мстительный, капризный, имеет какие-то свои желания, да? Хорошо, давайте немножко пройдемся по прочитанным главам и посмотрим, вот, наверное, на самое главное, на взаимоотношения с Богом Самсона, да? На Бога и, опять-таки, на характер Самсона. Итак, 14 глава, 1 стих. Вот он идет туда, куда не нужно ходить. Кто его туда послал, зачем он туда пошел. Но, тем не менее, он пошел к врагу, пошел смотреть на женщин, то есть пошел туда, куда не нужно ходить, смотрел туда, куда не нужно было смотреть. Никто смотреть его не заставлял. Пришел, и что он сказал родителям? Ее возьми мне в жену. Вот у нас каждый год мы играем свадьбу. Я думаю, что есть какой-то один алгоритм, как происходит, да? То, наверное, молодой человек приводит невесту к своим родителям и знакомит. Еще идет к ее родителям и там знакомится, да? То есть вот этот вот процесс сватовства какой-то, да, знакомство идет, знакомство с родителями. А здесь он приходит и говорит, возьми мне ее жену. Отец ему говорит, ну, сынок, ну зачем, ну что ты, ну неужели вот ты не можешь найти богобоязненную, благочестивую девушку из твоего народа и жениться на ней. А он говорит, ее мне возьми в жену, она мне понравилась. Такой почтительный сын, прямо уж куда, да? Причем почему? У него было желание. Она мне понравилась, я ее хочу, все, вот ты мне ее возьми в жену. Понравилось. Случай с медом. Помните? Я не знаю, почему там был мед, честно говорю. Я разговаривал с братьями, которые занимаются пчелами. Они говорят, что это вот просто вот в принципе невозможная ситуация. Это просто вот чудо Божье, которое произошло, что в этом трупе львином мед. Потому что пчелы, они очень чистоплотные такие животные. Они ни за что не сядут на падаль. Да? Но вот Бог сделал такое чудо, и в трупе львином образовался мед. Он имел право его брать? Почему? Назарей не имел права прикоснуться к трупу. Назарей не имел права участвовать в похоронной церемонии. Он не имел права выносить покойника вообще, он прикасаться к покойнику, если любой другой, там, священник или левиты, они могли, там, потом нужно было пойти за станцией, не очищаться и так далее. Назарей не имел на это права. Он не имел права брать этот мед. Почему он своим родителям не сказал, откуда этот мед? Потому что они бы не взяли, они бы ему сказали, что же ты наделал, сынок. Поэтому он сказал, нате, просто, пап, мам, кушайте мед. Почему он его взял? Кушать хотел. Опять-таки у него вот это вот желание было, потерпеть он не мог. Вот никак он не мог потерпеть. Ему очень нужно было взять этот мед и кушать его. Дальше. 10 стих. Пошел делать пир. Пошел опять-таки к врагу. Да? И там у врагов он нашел кого? Друзей. Ему приставили 30 друзей. Вот тех, кого он должен был убивать, теперь они его друзья. Знаете, родители часто говорят деткам, это тебе не товарищ, да? С этим не дружи, да? Ну вот, я уверен, что ему родители говорили об этом очень-очень много раз. На пире, как он себя ведет, для чего он загадывает эту загадку? Ведь явно же он хотел получить этот приз, этот выигрыш, да? Вот в то время не было такого, что в гардеробе, вот у каждого из нас в гардеробе есть десяток перемен одежды, да? Согласитесь? У каждого есть. А в то время, ну помните вот 31-я притча, да, вся семья одета у нее в двойные одежды. То есть две одежды, это было вот, это у царской семьи, да, 31-я притча. То есть, в принципе, тогда 30 перемен одежды, это было настолько несуразно много. Но он хотел этого. И очень был раздражен, когда он не сумел таки получить, а еще и пришлось даже ему отдавать. То есть, вот, чтобы рассчитаться потом с этими друзьями, ему пришлось пойти и убить 30 человек. Не потому, что он искал исполнение воли Божьей, а потому, что он хотел, ему пришлось пойти и рассчитываться с карточным долгом. Только поэтому. Я думаю, что вот сердце Бога, оно обливалось грязью на Самсона. Потому что это совсем не то, чего Бог ожидал от Самсона. Потому что он был рожден для близких отношений с Богом. Он был Назарей. Он был рожден, чтобы строить отношения с Богом. Он должен был к этому стремиться, но этого не происходило. 15 глава. Вот недавно Самсон ушел весь в гневе, а почему он сейчас вернулся? Что он хотел? Да не отомстить. Он хотел войти к жене своей в спальню. Он просто, ему хотелось женщину. Он пришел, он вспомнил, что он женат, оказывается, да, он по дороге козленка где-то взял, он пришел, и пришел, хотел войти к своей жене, там это слово стоит, хотел войти к своей жене в спальню. А почему Самсон решил мстить? Теперь уже за свои обиды. То есть недостаточно было мести за то, что Израиль находится в рабстве. Нужно было добавить личные обиды. Вот его кинули. Вот теперь я буду мстить. Итак, 16 глава. Пришел однажды Самсон в Газу и увидел там блудницу и вошел к ней. Для чего Самсон вообще пошел в Газу? Почему он... Вот, ну, к блуднице почему вошел, понятно. Это опять-таки его желание было, да? Желание его плоти. А почему он пошел именно туда? Почему он не пошел в своем городе? Ну, я не думаю, что в своем не было. Я думаю, скорее всего, что в своем бы узнали. Потому что, ну, хочется где-то так, знаете, пойти в чужую компанию, думаю, здесь меня никто не знает, здесь я могу спокойно провести время, оторваться и так далее. Я как-то рассказывал такой пример, как один проповедник приехал в один город, проводил там библейский семинар или проповедовал в какой-то церкви, и вот он обратно улетает в самолете, еще ожидая самолета, там кафешка в аэропорту, где никого нету, он заказывает себе бутылочку вина, ну, здесь же никого нету, да, никто не заметит, я могу спокойно выпить. И он не знал, что за одним из столиков сидел один брат, который присутствовал на его семинаре и слушал его очень хорошую, красивую проповедь. И этот брат подозвал к себе, ну, брат-то увидел его, узнал, потому что проповедник-то был один, а толпа-то была большая, он же всех не может запомнить, да. И вот этот брат подзывает к себе официанта, дает записку, говорит, пожалуйста, тот столик отнесите. А официант уходит, он сразу встает и уходит, и его нету. Официант подходит, дает ему записку, разворачивает, там написано: «Око мое над тобою». Да? От Бога, конечно, ничего этого не спрячешь. От человека можно спрятать все, что угодно. Итак, зашел к блуднице, или к блуднице, как правильно? Блудница. Пропустим немножко, нет времени, потому что говорить обо всем. После того, 4 стих, полюбил он одну женщину, жившую в долине Сорек, имя ей Далида. Разные прочтения Далида, Далида. Итак, ну, историю с Далидой вы знаете. Расскажите вы мне ее. Вот я здесь вот так вот картинка. Вот. Ее филистимляне, значит, спрашивают, узнай, а мы тебе денег за это дадим, откуда у него сила. Да? И вот она начинает его спрашивать, как, откуда сила и что сделать, чтобы силы не было. Да? Какие варианты он там ей говорит? Если там меня сырыми тетивами свяжешь, да, то тогда я сделаюсь немощен, как младенец. Еще был вариант, если 7 придей волос моих в ткацкую колоду, да, вплетешь, то тогда я сделаюсь. В общем, знаете, ну вот по повторяемости событий можно было же уже понять. У него же уже был такой случай, когда 7 дней постоянные слезы его женщины с одним и тем же вопросом. С одним и тем же, вот та же самая ситуация. Ну неужели вот просто по схожести событий он не мог сопоставить, что здесь вот плохим закончится, да? Ну и чем закончилось, что он открыл ей свое сердце, пришли филистимляне, его арестовали. Действительно, вот его... Бог предназначил, чтобы он строил отношения с Богом, чтобы он свое сердце перед Богом открывал. А он взял, открыл свое сердце перед врагом. То есть вот очень четко видна здесь прогрессия, приводящая просто вот к необратимому. Да? Ходил куда не нужно, удовлетворял свои желания, блудничал, полюбил, то есть прилепился к сердцам и потом открыл ей сердце свое. Да, вот. Бог очень много дал Самсону, но он использовал это только чтобы за девчонками бегать. Он удовлетворял свои желания. Он пробудился от сна своего, 20 стих, и сказал: «Пойду, как и прежде, и освобожусь», а не знал, что Господь отступил от него. Самсон очень долго испытывал Бога. Думал, что все всегда будет сходить с рук. Филистимляне взяли его и выкололи ему глаза, и привели его в Газу, и оковали его двумя медными цепями, и он молол в доме узников. Что сразу сделали филистимляне? Первым делом ослабить человека, выколоть ему глаза. Это вообще очень хороший образ того, что делает грех. Он ослепляет, он порабощает, он сковывает человека. Это и произошло с Самсоном. 22 стих. «Между тем волосы на голове его начали расти, где они были острижены. Владельцы филистимские собрались, чтобы принести великую жертву Дагону, Богу своему, и повеселиться, и сказали: „Бог наш предал Самсона, врага нашего, в руки наши“. Также и народ, видя его, прославлял Бога своего, говоря: „Бог наш предал в руки врага нашего и опустошителя земли нашей, который побил многих из нас“». То есть, представляете, вместо того, чтобы своим поведением привести к тому, чтобы эти неверующие люди прославили Бога, когда Даниил правильно себя вел, то это привело к тому, что вся Халдея прославляла Бога. Самсон своим поведением привел к тому, что они стали прославлять своих богов. И 25 стих. «Когда развеселилось сердце их, сказали: „Позовите Самсона, пусть он позабавит нас“. И призвали Самсона из дома узников, и он забавлял их, и поставили его между столбами. И сказал Самсон отроку, который водил его за руку: „Подведи меня, чтобы ощупать мне столбы, на которых утвержден дом, и прислониться к ним“. Дом же был полон мужчин и женщин. Там были все владельцы филистимские, и на кровле было до 3000 мужчин и женщин, смотревших на забавлявшего их Самсона. И воззвал Самсон Господу и сказал: „Господи Божий, вспомни меня и укрепи меня только теперь, о Боже, чтобы мне в один раз отомстить филистимлянам за два глаза моих“. И сдвинул Самсон с места два средних столба, на которых утвержден был дом, упершись в них в один правой рукой своей, в другой левую, и сказал Самсон: „Умри, душа моя, с филистимлянами“, и уперся всею силою, и обрушился дом на владельцев и на весь народ, бывший в нем, и было умерших, которых умертвил Самсон при смерти своей, более, нежели сколько умертвил он в жизни своей». Бог всегда дает шанс покаяния, обстоятельства Самсона. Это была милость Божья. Бог изначально знал, что будет делать Самсон, и Бог знал, каким образом привести Самсона в чувство. Вот все в жизни Самсона – это глупости и грех. То, что нам описано. Вот интересно, написано, что был Самсон 20 лет судьей Израиля. Почему? Я верю в то, что много хорошего он сделал за эти 20 лет. Но посмотрите, как Бог решил. Самсон описан 13, 14, 15, 16 глава. Четыре главы описания жизни Самсона. Бог решил оставить нам сборник из жизни Самсона, биографию Самсона, всех негативных, ну или не всех, но только негативных моментов в его жизни. Ничего хорошего почему-то Бог. Вот он Бог, он так решил. Я верю, что все остальное в жизни Самсона было все хорошо, все было. Ну, потому что, ну, у Бога же просто так не бывает, что он в галерею героев веры попал. Он его упоминает там. Поэтому, ну вот то, что написано, написано нам с вами в назидание, чтобы мы учились из того, что написано. Да? Вот то, что Бог описал нам в жизни Самсона, он написал это для того, чтобы мы с вами делали для себя выводы. То есть, для чего Бог родил Самсона? Чтобы Самсон жил жизнью победы. Для чего Бог родил нас, привлек нас к себе, сделал своими детьми? Для чего? Бог очень много дал Самсону, но он использовал это, чтобы удовлетворять свои желания. Что здесь для нас с вами? Бог дал нам гораздо больше. И я хочу все-таки этот текст из послания к евреям прочитать. Итак, 11 глава послания к евреям. 11 глава послания к евреям. Мне кажется, здесь есть, но это очень мелко. Ну, те, кто на первом ряду, разве что прочитают. И что еще скажу с 32 стиха? И что еще скажу? Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне, о Ефае, о Давиде, Сауле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милостях и кожьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли, и все сии свидетельственные в вере не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, чтобы они не без нас достигли совершенства. Здесь именно на последний стих я хочу обратить внимание. Бог предусмотрел о нас нечто лучшее. И мы с вами идем к совершенству. Идти к совершенству. Какие в моей жизни есть желания? Есть ли желания в моей жизни, которые не радуют Бога? Которые мешают жить мне жизнью победы? Бог для нас приготовил, но мы возьмем благословение. Это наш выбор. Воля Божья всегда совершается. То, что Он определил, то и состоится, сказано в книге пророка Даниила. Но три варианта. Либо это состоится так, как в жизни Самсона, то есть независимо от действий Самсона, Бог достигал этой цели. И как много Бог бы мог сделать через Самсона, если бы Самсон был настоящим, посвященным Богу человеком, Назареем. Второй вариант. Мы с вами не так давно изучали жизнь пророка Ионы. Помните, Бог просто поломал Иону, заставил Иону пойти и делать то, что Бог хочет. И все равно Божья воля совершилась. Или третий вариант, как в книге Исфирь. Если ты откажешься, то Бог поставит другого человека, который пойдет, и он получит благословение, а ты не получишь благословение. Три варианта. В любом случае Божья воля совершится. Буду ли я среди тех, кого использует Бог? Мы можем скрыть свои желания от людей, но от Бога разве можем? Наши желания показывают, будем ли мы жить жизнью победы. Любой человек имеет желание. Это нормально. Есть люди, которые вот я попробовал сделать так. Вот посмотрите, вот эта вот линия, которая показывает вот эта линия, скажем так, наших желаний. И есть люди-альтруисты, которые не думают о себе, которые думают о других, но все это идет потому, что они этого хотят. Это их воля, и они хотят, и вот они это делают. Но тогда, когда человек уверует в Иисуса Христа, то у него сразу появляется желание исполнять волю Божью. И вот здесь, вот видите, я здесь вот поставил такую риску. То есть вот здесь у нас воля Божья, здесь воля, наоборот, вот это вот воля человеческая, вот это вот воля Божья. И как мы это будем делать? Что у нас в нашей жизни будет? То есть трудно выполнять сразу волю Божью, этому нужно учиться. И постепенно, по мере того, как человек растет духовно, вот этот ползунок, он больше и больше сдвигается в сторону воли Божьей. Никогда не доходит сюда полностью. Никогда не бывает так, чтобы в нашей жизни воля наша с вами полностью пришла к нулю. Ну, не бывает, потому что Бог оставляет нам наши с вами желания. Просто вот эта вот линия должна сдвигаться, и это нормально. Вот как, в каком положении, по-вашему, находилась эта риска в жизни Самсона? Я думаю, где-то вот здесь или даже еще меньше, да? То есть он все время делал то, что хочет он. А Бог все время хотел, чтобы Самсон вот как-то вот больше в сторону Божьей воли сдвигался сюда. Это его желание. Но каким образом мы будем? Библия говорит, что христианин, Это новое творение. Христианин – это мы с вами сотворены на добрые дела, в послании к Титу сказано. Это означает, что должно быть посвящение нашей жизни, посвящение на понимание воли Божьей. Человек немного начинает служить. Вот он только уверен, он немножко начинает служить, потом больше, больше. Ползунок постепенно-постепенно сдвигается в сторону воли Божьей, но растет его посвящение. Но тем не менее к нулю воля человека никогда не придет, я объясню почему. Мы с вами, живущие в 21 веке христиане, не проповедуем радикальное христианство. Мы не говорим, что как только человек уверовал, он должен вообще перестать думать о себе, ему не важно, что одевать, ему не важно, что кушать. Никогда перед вами за кафедрой не стоял человек в обносках, потому что ему не важно, что на нем будет одето. Он просто совсем не думает о себе, а только думает о воле Божьей. Нет, этого нету. Понимаете, если 2000 лет назад Христос, посылая своих учеников, он им говорил: пойдите, вот не берите с собой ничего в ваши сумки, вот идите и проповедуйте Евангелие. Если вас впустят в какой-то дом, входите в него, там оставайтесь. Если не впустят, ничего страшного, на улице ночуйте. Никто этого сейчас не проповедует. Ну, в России не очень-то и не поночуешь на улице, замерзнешь просто, да, потому что там подъезды еще все закрывают. Мы не проповедуем этого сейчас. Это совсем не так. Но Христос говорил: сыну человеческому негде голову преклонить. Птицы имеют гнезда, лисы имеют норы. Но у нас в жизни должен быть постоянный прогресс в сторону исполнения воли Божьей. Потому что для Бога самое важное – это наше духовное состояние, наше следование за Ним, наша смерть для себя ради Него. Бог этого ждет от нас. Друзья, в какой части линии вы находитесь? Вопрос сегодняшнего дня. Какие у вас желания? Какие цели? О чем вы молились на прошлой неделе? Что вы запланировали для себя в физическом, душевном, духовном плане на ближайший год? Что у вас в планах? Какие-то изменения в своем духовном состоянии вы запланировали себе? Какой-то прогресс духовный запланировали? Если вы сейчас понимаете, что вам трудно бороться с вашими плотскими желаниями, что они преобладают над Божьими, если вы сейчас понимаете, что ваша забота о себе гораздо больше, чем ваши заботы о других людях, о Царстве Божьем, о Церкви Божьей, если вам трудно найти время для молитвы, для изучения Библии, для общения с Божьими детьми, если вы находитесь в зависимости от каких-то пристрастий, например, желание нравиться кому-то, желание приобрести что-то, желание поспать и так далее. То, что нам нужно просто покаяться. Просто сегодня взять и покаяться, и посвятить свою жизнь Богу, который ради спасения людей полностью отрекся от себя. Вот его планка, вот его ползунок полностью здесь был. Он полностью не думал о себе. И не поступать по примеру Самсона, через которого Богу было очень трудно работать. Предать себя в руки Божьи. В послании к Римлянам, 6 глава, так сказано в 19 стихе. «Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые». Давайте молиться, чтобы Бог помог нам контролировать наши желания, чтобы мы понимали, для чего Бог призвал нас в свою жизнь, чтобы мы понимали Его волю относительно каждого из нас.